Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило или никак не наступит? Российская экономика уже многие годы выглядит как тихое застойное болото. Огромные и все жиреющие запасы государства, макроэкономическая стабильность и голубые болотные огоньки болотного газа. Как долго это может продлиться? Каковы ресурсы этой стабильности? Какие черные лебеди могут прилететь на это болото? И хватит ли правительству нефтяных доходов и золотовалютных резервов, чтобы оплачивать эту стабильность и застой? В подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Россия вступает в новое экономическое десятилетие. И если говорить о влиянии на Россию общемировых экономических процессов, которые отражены в понижении прогнозов глобального ВВП со стороны МВФ, можно вспомнить, как развивались события во время кризиса 2008 года. В те времена, по словам бывшего министра финансов Алексея Кудрина, Россия выглядела как тихая гавань, изолированная от большинства внешних негативных влияний. И если тогда выход в плюс выглядел как победа над кризисом, то на деле последние 10 лет оказались для российской экономики потерянными. По данным высшей школы экономики, текущий размер ВВП превышает уровень 2008 года чуть больше, чем на 4%. Изношенная инфраструктура, избыток государства и слабость госуправления уменьшает конкуренцию, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост. А добавившиеся к этому списку санкции оборвали приток частных инвестиций в страну и сдвинули Россию на обочину мирового технологического прогресса. Сегодня новый вызов российской экономики – это как раз тот самый мировой технологический прогресс, который резко сократит зависимость развитых стран от нефти и газа. И, скорее всего, поставки этого типа российского сырья сместятся в сторону Востока, где диалог будет уже менее приятный, жесткий, чем сейчас ведется в Европе. По словам Антона Силуанова, золотовалютных резервов в России хватит на всех, и даже падение стоимости нефти не кажется таким страшным. В таком случае, действительно, на второй план отходит борьба с монополиями, повышение конкурентоспособности, приток инвестиций и создание новых рабочих мест. И если все это будет компенсироваться золотом, то хватит ли его на целое десятилетие застоя?
Обсудить эти темы позвали наших сегодняшних гостей. Борис Грозовский, экономический обозреватель, и Андрей Мовчан, экономист, основатель Мовчанс Групп.
Добрый день.
Андрей, ну вот, собственно, этот вопрос, это высказывание Силуанова, что действительно настолько вот эта вот макроэкономическая стабильность и золотовалютные резервы, такую плотную... Такое ощущение, что Россия вот сидит за этим бруствером из вот этих накопленных мешков с долларами, с евро, с золотом. И окопалось очень хорошо.
Я бы задал встречный вопрос. А почему вообще вам кажется это спорным моментом? Что вас смущает в этой формулировке?
Нет, мне просто интересно, насколько эта стабильность объявленная может купить политическую и социальную стабильность.
Ну, вы видите, что покупает. Потом эта же стабильность, она хорошая стабильность. У нас там 10 тысяч долларов на человека ВВП все-таки. И... очень приличные доходы бюджет. За счет того, что наш ВВП очень консолидированный, мы можем экстрактировать очень большие доходы от нефтегазовых корпораций, мы вполне в состоянии обеспечить ситуацию, при которой ничего не горит, а если где-то горит, можно залить деньгами. Ну, если мало горит, можно затоптать сапогами и забить дубинками. Мы тоже видим, как это успешно делается, потому что на дубинки и сапоги денег точно хватает. Я думаю, что да, вполне стабильная ситуация.
Ну, тогда следующий вопрос, как долго это может продолжаться?
Ну, наверняка этого не знает никто, мы можем говорить только о каких-то рисках изменений. Значит, если сейчас выключить нефть и газ, условно говоря, совсем, то золотовалютных резервов хватит примерно года на 4 для того, чтобы поддерживать кое-как функционирование нашего рынка.
Сколько сейчас где-то? 600?
Сейчас
700?
Ну, нет, к 600.
К 600,
да.
Ближе.
Да. Вот. Это типа 2,5 годовых импорта. Да? То есть, если, учитывая, что у нас не только нефть и газ, да, еще есть копеечки разные, учитывая еще эффект эластичности рынков, ну, на года 4 этого хватит. Но нефть и газ никто не собирается выключать, по крайней мере, в ближайшие 10 лет уж точно. Да и дальше там, может быть, меньше, но выключать никто не будет. Пик потребления нефти в мире предполагается будет в 2025 году. Пик, то есть сейчас меньше, чем будет в 2025 году. Мы производим более-менее максимум того, что можем, с небольшим ограничением из-за соглашения ОПЕК+, и будем так производить, и где-то до 2024 года у нас добыча может нарастать. Потом она начнет падать, потому что просто нет резервов нормально извлекаемых. С точки зрения газа, который, ну, далеко не главный компонент нашего экспорта, но все-таки существенный, несмотря на то, что СПГ развивается очень активно и отодвигает трубопроводный газ постепенно в мире, а себестоимость СПГ приближается к себестоимости трубопроводного газа, у трубопроводного газа есть одно огромное преимущество. Мир же стремится сейчас к экологической чистоте. а карбоновый след у СПГ значительно больше, он примерно в два раза больше, чем у трубопроводного газа.
Я даже не знал, я думал, там
да, это интересная вещь, которую мы сейчас плохо умеем это маркетировать. Mm-hmm. Никто из наших чиновников не едет в Европу говорить о том, что же вы хотите к чистоте, а покупаете
российский
грязный газ.
Российский газ – это чистый газ.
А российский газ чистый. Да? И вообще Россия экономика достаточно чистая сравнительно, потому что у нас доля потребления газа трубопроводного очень высока. Да? Но я думаю, что скоро сообразят, и давление на Европу будет очень большое с нашей стороны. Мы еще долго будем продавать туда этот газ.
В общем, картину, которую вы рисуете, она, собственно, говорит, что правительство более-менее хеджировало все риски, готово к транзиту власти 24-го года и готовы гасить и заливать нефтью, газом, золотом в различные социальные какие-то нестабильности.
Значит, транзита 24-го года не знаю, но по поводу экономики нет ни малейших возражений. Я бы только добавил, что у нас крайне низкий внешний долг, то есть государство, правительство абсолютно независимо в своей политике от кредиторов и может проводить политику, никак не оглядываясь ни на ЭВФ, ни на Всемирный банк, ни на мнение финансистов, сидящих где-то в Европе или в Штатах. Все очень неплохо с бюджетом. Профицит какой второй или третий год подряд достаточно существенный. И, в общем, действительно, они научились экстрактировать из экономики настолько существенную часть сырьевой ленты, которая абсолютно хватает на существование государства в его нынешнем виде. Другой вопрос, насколько таким государством типа нашего, насколько авторитарным режимом, в принципе, нужен экономический рост, или им как раз проще поддерживать население в каком-то таком состоянии, когда ни шатка, ни валка все идет.
Ну, так вот болотным, как я эту метафору взял вначале, не в смысле революции болотной как раз, а в смысле вот такого. Ну да, вот Борис формулирует этот вопрос, он у меня вертелся, собственно, с этим эфир вот этот вот я и задумывал. Что со стороны экономики на настоящий момент нет никаких драйверов перемен. Мы была у Карнеги недавно, да, большой-большой доклад по поводу, так сказать, запроса на перемены. Мы постоянно пытаемся найти, нащупать, откуда могут прийти драйверы перемен. Со стороны общества, со стороны молодежи. И вот со стороны экономики, что вот это вот такое, так сказать, кондовое, нефтегазовое и макроэкономическая стабильность, она исключает всяческие позывы на какие-то перемены со стороны экономики.
Ну почему? Запрос на перемены очень большой, естественно. Да, он вообще в нормальном обществе большой, да, а в российском обществе большой запрос на перемены, хотя бы потому, что их давно не происходило никаких. И я думал, что российское общество и российское государство, даже, скажем так, как большая машина, они в сторону этих перемен начинают двигаться. И этот маховик будет только разгоняться. Если вы посмотрите внимательно, какой, собственно, запрос на перемены, да, то запрос на перемены можно выразить тремя ключевыми словами. Там, справедливость, уверенность и социальный лифт.
Мне кажется, по всем этим трем направлениям нынешнее российское государство стремительно уходит.
Ну почему?
От этих трех вещей.
Почему? Я думаю, что если вы спросите у большинства населения, например, в чем выражается несправедливость, они скажут вам не про бизнес-джеты ВТБ. Они скажут вам про неких абстрактных олигархов и бизнесменов, которые зарабатывают деньги и выводят за границу. И в этом отношении государство работает достаточно активно. Таких бизнесменов становится все меньше, контроль за деньгами становится все больше. Постепенно под давлением левой части общества государство будет уничтожать независимый бизнес, значит, независимый поток капитала, переходить к тому, что мне нравится называть горбачевским капитализмом. Да, когда на уровне прачечных и ресторанов капитализм, а на уровне всего более серьезного социализм. Мы это видим, этот процесс. Он идет.
Значит, то, что такой венгерский, гуляшный социализм, как вы раньше называли.
Да, вот в этом роли. Мы уже практически там, на самом деле. Значит, с точки зрения уверенности, тоже чем больше у нас людей работает на государство, тем больше у людей уверенности, потому что государство не обанкротится, зарплаты выплачиваются, сейчас у нас нет проблем с невыплатами в государстве. Она небольшая, зато индексируется. Пенсии там какие-никакие, но обещаются. 38% у нас, вот, по последним данным, там, пару лет назад считали, было сотрудников, оплачиваемых государством. Сейчас, наверное, уже за 40, а количество растет. И в том числе, в основном, даже, я бы сказал, потому, что уменьшается количество людей в частном секторе.
А какова сейчас доля госсектора?
Мы никогда ее не могли посчитать нормально. Вместо нее предлагался некий суррогат в виде доли госкомпаний в торгуемой экономике, которая там 70% была уже давно. Но это не соответствует доле госсектора в экономике. экономики. Я не дам вам цифру, хотя она очень большая.
Говорю, есть какой-то
разные оценки от 40% до 60% ВВП.
Вот, 40 до 60%. Вот, это говорит о качестве возможной оценки, прежде всего. Но ведь это же тоже очень формально. Понимаете, когда у вас есть формально частное предприятие, принадлежащее там, зятю руководителя РЖД, например, да, и обслуживающее РЖД, это частная экономика.
Или мусорная компания, принадлежащая сыну генерального прокурора.
Да. То есть здесь скорее надо говорить про экономики городов против экономики феодальной. Вот доля феодальной экономики в России уже далеко выше 60%, а доля городов сокращается.
Очень интересно. Причем, что мировой тренд, он как бы и ведет это повышение доли городов в ВВП. Вообще в мировом ВВП.
Я опасался бы говорить про мировой тренд. Мир все-таки очень разнообразен. В мире есть огромная экономика Соединенных Штатов Америки, в которой тренд понятен, да, этот не перестает быть, да, тренд на повышение роли этих условных городов с Магдебургским правом. И есть тренд китайский.
Ну, все-таки который... азиатские мегаполисы, ну, вот, и африканские.
Да, вот я говорю, что тренд китайский, он такой же, но он такой же не потому, что они хотят быть там, где Америка, а потому что они с очень низкой базы стартуют. А в Европе, я бы сказал, что тренд даже обратный. В Европе система регулирования и развития конгломератов идет достаточно активно, но у них антикитайская проблема. Они на такой высокой базе были, что сейчас спуститься тоже не так страшно.
Если можно, чуть-чуть, Андрей, хотел бы с вами поспорить на тему того, что справедливость и социальный лифт – это как раз то, что государство сейчас делает, и перспектива работы в государственном секторе, значит, настолько привлекательна. Я не думаю, что для какого-то, условно говоря, талантливого регионального парня между 25 и, скажем, 32, работа в условном Костромском или Псковском Минфине, значит, с окладом 40 тысяч и перекладывание бумажек из одной стопки в другую, это настолько привлекательный жизненный путь. Я не уверен, что, значит, для менее талантливых ребят из, не знаю, условно говоря, промышленных центров предел таких карьерных и жизненных мечтаний — это служба в Росгвардии или значит, работа учителем в школе с регулярной выплатой зарплаты, но понятными ограничениями. Мне кажется, что такая перспектива, она вполне может устраивать людей, условно говоря, 50+, но вот поколение от, скажем так, 15 до 30 активно из нее выламывается.
Им это не... Насколько они могут быть драйверами перемен вот этого вот поколения?
У нас же есть цифры, кроме того. Я понимаю, что нам с вами, вот отсюда, да, я люблю этот термин, нам богатым белым господам из центра Москвы видится, что вся Россия состоит из талантливых парней в Тюмени и чуть менее талантливых в Челябинске, или наоборот, да, чтобы не обижались челябинцы. На самом деле Россия, конечно, состоит совершенно из других людей. Там 100, 200, 300 тысяч таких, которых вы назвали, из которых часть вполне конформисты. Да? И вся остальная Россия, которая вообще смотрит на ситуацию совершенно по-другому, у них нет особенных талантов, они не могут создать свой бизнес нигде, ни в Америке, ни здесь не могут. Да? Они не могут конвертировать свои знания во что-то зарубежное, они не могут работать за границей, они не могут найти какие-то оригинальные решения. И наша система образования этому очень способствует, кстати. И вообще говоря, даже не в Росгвардию они все смотрят, и не в местный Минфин. Они смотрят в «Газпромы», «Сбербанки», «Росмусор», там, я не знаю,
«Росхлеб»,
«Росвсё». Еще надо суметь попасть, конечно, и это уже достижение. И я видел своими глазами, да, вот как там, не знаю, 50 лет назад в армию провожали торжественно, да, вот теперь торжественно провожают какой-нибудь «Газпром». Вот там мой Митенька-то стал там младшим помощником дворника в местном отделении «Газпрома». Это большой успех. И это все государство, так или иначе. Это все не частный бизнес, это не независимый поток капитала, это не рост.
Андрей, тогда такой вопрос. Собственно, он и политический. Вот мы делали эфир по будущему российской политики, вот сейчас по экономике и обществу. Так что, может быть, Россия, путинская Россия обрела свою форму? То есть закончился вот этот вот цикл, 30-летний цикл большого транзита, вот этот вот переворот колеса. Россия упала вот в эту вот государственническую форму, эту раздаточную распределительную экономику, которую известна нам со времен царя Гороха, ну, по крайней мере, последние там 300-400 лет. И вот, собственно, дальше пыхтит в 21 веке вот в этой вот своей новой экономической стабильности.
Ну, я думаю, что еще нет. Да, у нас еще очень, очень гибридная форма. У нас есть еще большие куски Но
мы движемся в этом направлении.
Мы движемся, да.
Россия, то есть,
мы
окупливается там вот будем, в этом государственном крупном капитализме, сырьевом, рентном государственном капитализме с вот этими раздаточными схемами для населения.
Ну, конечно, мы расходимся с Западом. На Западе роботы будут торговать с роботами, а у нас госкомпании с госкомпанией.
Это наши экономические уклады совместимы, то есть мы будем в мировой экономике устроены как поставщик сырья и внутри вот с таким с феодальной экономикой.
Да, на ближайшие лет 10-15.
То есть вы все-таки предвидите какую-то точку бифуркации впереди?
Ну, углеводородный век более-менее подходит к концу.
То есть основа и драйвер перемен – это мировой спрос на углеводороды. Вот это вот пик нефти, то, что вы говорите, 25-й год, и изменение мирового энергобаланса.
Ну, смотрите, давайте фантазировать. Предположим, что вот ничего в мире не меняется, того, чего мы сейчас не понимаем. И наступает 2035 год, скажем, Россия производит нефти в два раза меньше, чем она производит сегодня.
Почему? Потому что разведанные месторождения уже хорошие месторождения кончаются.
У нас нет запасов просто достаточных.
Или те, что есть, слишком далеко и дорого.
Что-то далеко и дорого, чего-то просто нет, да, что-то мы не можем. Вот. Примерно, то есть общий консенсус оценивает это примерно так. А цена на нефть в два раза ниже, чем сегодня.
Потому что работают ветряки,
потому что альтернативная энергия, это действительно развивается очень активно, потому что там 35-40 год это там пакт о пошлинах на грязное производство, да, там все идут в эту сторону постепенно. И это там борьба за чистую энергию, это еще один из видов борьбы продвинутых против непродвинутых, очень простой и легкий. Мы, так сказать, прикрываемся тем, что мы хотим чистой планеты, и менее технологичные страны резко отодвигаем от, так сказать, распределения. Вполне понятно, что это будет только поддерживаться дальше. Вот. И, значит, что тогда? Мы в 4 раза меньше выручаем на внешнем рынке денег. В 4 раза меньше – это в 2 раза меньше, чем на пике падения нефти там, в 2009 году. На пике падения нефти в 2009 году мы съели 150 миллиардов долларов резервов. Оно нам не сильно помогло в этот момент. И экономика наша падала, и падала бы и дальше камнем, если бы нефть не вернулась обратно. Значит, рано или поздно мы в эту ситуацию войдем. Что мы будем делать в этой ситуации? Здесь существует море разных сценариев. Самый любимый сценарий у российских писателей-фантастов, кстати говоря, вполне провластных даже, это распад страны на регионы, которые становятся более экономически эффективными за счет независимости.
А это действительно, это реально регионализация даст ресурс экономического выживания?
Ну, кому-то даст, кому-то нет. Опять же, это зависит от того, как они будут построены. Регионализация очень часто становилась...
Как она поможет какой-нибудь Псковской области?
Ну, Псковская область вряд ли может отвалиться сама по себе. Это будет какой-то центральный российский регион, если фантазировать, которого, кстати говоря, ресурс достаточно большой. Это географическое положение, это определенная инженерка, да, которая накуплена и так далее. Вот. А в мире же выходов из ресурсных кризисов всегда было два. Да? Либо впадение в зависимость от другого государства, либо регионализация, разделение на куски, дробления. Впасть в зависимость мы вряд ли можем, потому что мы никому не нужны, как зависимое государство. Еще если бы нефть была, можно было бы пофантазировать о злых дядях. Если нефть будет неинтересна, мы вообще никому не нужны.
Ну и экономика не сфера большая, да, она сопоставима с Турцией, Вьетнамом, Индонезией, да, вот.
Меньше странами, меньше одного американского штата Техас.
Ну как, экономика-то не маленькая пока. Да, экономика там какая-то там, типа, по номиналу, она же 12-13 в мире по размеру. Но и сами все экономики, кому они нужны, зачем их в команду класть? С ними торговать можно, с этими экономиками, а чтобы они тебе принадлежали, ну зачем ты будешь этим заниматься?
Я имею в виду, что не настолько большой рынок, да, то есть это же видно даже по поведению автомобильных концернов, да, а рынок не настолько большой, как тот же самый Китай или Индия, да, то есть... Хотелось бы здесь присутствовать, но не то чтобы обязательно.
Ну да, не на то, что только что они готовы брать риски или изменять свои политики, технологические платформы ради российского рынка.
Они будут как-то присутствовать, безусловно, да, но они будут присутствовать не обогащая нашу экономику. Да? Одно дело продать нам стеклянные бусы, да, другое дело даже поставить завод по их производству. И сейчас, когда у нас много резервов, мы можем играться в патриотизм, пытаться создавать стеклянные бусы.
Говорите,
самим.
Мы свои стеклянные.
Да, мы делаем свои, правда, они не надеваются, но зато бусы. Мы можем требовать, чтобы они эти бусы насаживали на ниточки внутри России. Если не будет на это резерва, то будем брать, что дают.
Археология будущего. Обсуждаем будущее российской экономики на следующее десятилетие. Подводим итоги утраченного, прошедшего и во многом утраченного для реформ десятилетия 2010-х и смотрим вперед на 2020-е. У нас в гостях Борис Грозовский, Андрей Мовчан. И к нашему разговору присоединяется Иван Любимов, экономист, старший научный сотрудник Института Гайдара.
Я здесь совершенно условно изобразил то, что, по моему мнению, будет происходить с подушевым ВВП в России в будущем. Собственно, с ним ничего примечательного происходить не будет, но пугаться этого не стоит, потому что эта ситуация типична как с исторической точки зрения. Российская экономика не демонстрировала то, что мы привыкли называть экономическим чудом, не с пространственной, потому что экономическое чудо в мире явление очень и очень редкое. Следует ли из этого рисунка, что, в общем, наша жизнь хоть медленно, но все-таки будет улучшаться? Вовсе нет. Помимо доходов растут и цены, при этом наши доходы будут расти куда меньшими темпами. Это, опять же, средний показатель. Этот показатель средний среди индивидов, живущих в России. Это означает, что миллиардер может стать существенно богаче, в то время как человек с невысокими доходами попросту будет уволен. Скорее всего, жизнь медианного россиянина, ввиду тех свойств, которыми обладает российская экономика, изменений в его положении ожидать в последующие десятилетия не стоит. Ну, а коли экономика не становится сложнее, интереснее, доходнее рабочие места. И в следующем десятилетии речь, скорее всего, будет идти о том, что 7-8% россиян будут, условно говоря, водителями, еще 7-8 продавцами, еще 7-8 охранниками, уборщиками и так далее. В общем, не 0,1% наших сограждан, увы, будет заниматься тем, что вряд ли способно человеку приносить достаточное удовольствие. И вот станет ли еще больше бедных в следующем десятилетии, зависит от того, что произойдет с нашими сырьевыми доходами. Если их станет меньше, чем в этом десятилетии в среднем, рост бедности, увы, почти неизбежен. Если индивиды бедны и они считают каждую копейку, то, следовательно, они будут создавать спрос для очень простых базовых товаров и услуг. Самая некачественная еда, самая простая одежда, самые простые услуги связи и так далее и тому подобное. Получить толчок за счет внутреннего спроса другим секторам, которые предоставляют более сложные, более функциональные, качественные товары и услуги, за счет такого, в такой ситуации, когда очень много бедных, чрезвычайно сложно. То есть рынки у нас будут маленькими, они будут маленькими не только за счет бедных индивидов, они будут маленькие за счет бедных муниципалитетов, за счет бедных фирм. Вот наша экономика могла бы попробовать вырасти за счет экспорта, а не за счет недостаточно богатого, не за счет крупного внутреннего рынка. Но пока это представляется маловероятным.
Иван Любимов в разговоре с нашей корреспонденткой, мы теперь используем феминитивы, мы прогрессивные, в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Я, кстати, вспомнил, как, может быть, Боря вспомнит, было несколько лет назад такая шутливая кампания под выборы, как бы называется, что-то «Средняя Россия». Вот человек так говорил, будет средняя на рекламных пакетах. Типа хлеб, молоко, кое-что из техники. Вот, как бы я не обещаю, так сказать, расцвета не будет, будет средний. Но вот действительно, то, что уже Борис упоминал, то, что мы видели тоже на графиках у Ивана Любимова, следует ли опасаться того, что около нулевой рост ВВП? Или действительно вот таким вот сырьевым, авторитарным экономикам, не основанным на потреблении, на душевом ВВП, это и не принципиально? Ну, нулевой ВВП.
Вот этот вопрос предполагает невероятно самодержавное отношение к государству в реальности. Государство – это не единая сущность. Вот если бы все мы были неодушевленными существами, частью организма под названием «Россия», то я легко бы сказал, что в среднесрочной перспективе говорить тут вообще не о чем. Бюджет позитивен, да, мы зарабатываем, страна обеспечивает свои потребности. С точки зрения защиты от внешних врагов у нас с вооружениями все в порядке. С точки зрения там, пропитания частей нашего тела тоже все нормально, с голоду люди не пухнут. Поэтому там 10-15 лет все это живет нормально, хорошо. Дальше у нас возникает естественная проблема конца ресурса, естественный ресурсный кризис. к которому мы, конечно, в этой ситуации подготовиться не можем, но с другой стороны, да, многие люди сказали бы, что мы не знаем вообще, что будет через 15 лет. Мы как будем готовиться? Мы что, смартфоны сейчас решим производить? Они нужны будут через 15 лет? Никто не знает. Вот. Но это все самодержавная спекуляция. Потому что государство – это не единый организм. Есть дядя Вася в Коломне, которому хочется жить здесь и сейчас, а наша дистрибутивная модель экономики основана на том, что кучка людей выкачивает нефть, кучка людей продает, кучка людей получает за это деньги, и кучка людей на этом наживается, абсолютно не выдерживает.
Еще небольшая кучка все это охраняет.
Ну, как бы, и дальше, да. Поскольку она дистрибутивная, то дальше фактически эта экономика состоит из условного нефтяного магната и его прислуги. А все остальные, они за забором этого поместья, да, и им ничего не осталось. А то это, конечно, не должно устраивать большинство населения, потому что у того самого дяди Васи из Коломны, или не помню, как я его назвал, у него никаких перспектив нет. Если он не встроен вот в эту систему распределения централизованных доходов.
Но у него есть, вот это я хотел тоже спросить, фактически, вот то, что вся эта группа Кордонского делает, гаражная экономика, у него есть то, что некоторые говорят, второй ВВП, и вот этот вот распределенный образ жизни, на который государство, как представляется, специально смотрит сквозь пальцы, давая, так сказать, людям кормиться с территории.
Ну, вы знаете, здесь очень легко проверить, правда это или нет. Посмотрите уровни потребления легко квантифицируемых услуг этими людьми. То если бы у нас была такая странная гаражная экономика, по которой мы ничего не знаем, ну, она должна была бы, естественно, высасывать деньги из нефти все равно, потому что между собой
ну, да, все равно это, да.
Вот, то мы бы видели уровень потребления совершенно другой. А у нас потребление на том уровне, на котором оно в странах, в которых 10 тысяч долларов на человека. Поэтому нет никакой мифической гаражной экономики. Это все сказка для того, чтобы себя успокаивать. Есть там наши официальные 10 тысяч, может быть, не знаю, плюс 500 долларов, которые мы не видим, и все.
Я бы не сказал, что ее нет, просто не надо преувеличивать ее размер. Да? Это не то, что какой-то альтернативный архипелаг, который обеспечивает доходами целые регионы, целые районы.
Она в 10 тысяч включена уже, там Росстат-то считает ее уже как какую-то имеющуюся. Плюс, может быть, чуть-чуть теряет, но это не принципиальная потеря.
Репетиторы, все эти переводы по Сбербанк онлайн, сдача квартир, или это городская, скорее?
Росстат как раз каждый раз, когда ему требуется показать рост ВВП, он пересматривает свою методику, добавляя теневую экономику.
Вот это
внутрь.
Теневая.
Поэтому
чуть-чуть.
Она уже там внутри давно уже хорошо сидит, конечно.
Борис. Другой вопрос, там можно спорить 20% у нас, 25% или 30%, да, это самая теневая экономика, но это не делает погоды. Я думаю, что относительно роста, в любом случае, как бы хуже, чем у нас было в предыдущем десятилетии, уже не будет, да, так сказать, предыдущее десятилетие, вот 2009-2019 годы, даже 11 лет, средний темп роста ниже 1% в год, что-то там вроде 0,9-0,8% в год. В среднем. Это как бы немыслимые совершенно для развивающейся страны цифры, если, может быть, Аргентину исключать, которая особый совершенно пример.
Но Россия развивающаяся страна, ее кто-то вообще сейчас еще по-прежнему числит развивающейся страной?
Она развивающаяся, но
по старой памяти с БРИКСом сравнивают.
Перестала развиваться, но вообще развивающаяся.
Ну, в смысле, да, это старение организма, дорога к могиле, это тоже своего рода развитие.
То есть даже если у нас будет 1,5-2% в год, да, это будет ощущаться как некоторое оживление. Будут ли они,
нужны ли они? Но, с другой стороны, хорошо, вот мы сейчас говорим, действительно, как все схвачено, как, так сказать, пока еще нефть высокая есть, но... Россия, так как Советский Союз 70-80-е годы, она же теряет какой-то важнейший технологический уклад, четвертую промышленную революцию, там, развитие человеческого капитала. Не говорим ли мы о том, что сейчас вот в этом состоянии такого гарантированного гниения, вот этого вот застоя с толстой подушкой из нефтегазовых доходов, Россия фактически теряет потенциально свое место в мире 21 века.
Я не знаю, насколько мы отстаем технологически, да, вот, когда приезжаешь в Европу или в Америку, видно, что, в принципе, россияне очень продвинуты, они больше пользуются гаджетами, у них больше распространена технология бесконтактной оплаты, да, которые еще, в общем, в Европе и в Штатах не настолько сильно. И так далее, и так далее. Технологического такого сильного отставания пока незаметно. А что заметно и что, мне кажется, намного более как бы такой трагической, опасной вещью, это отставание в социальной организации. То есть мы отстаем в социальных технологиях. Мы как бы оказываемся где-то в пещерном веке не потому, что мы не овладеваем там интернетом или какими-то технологическими новинками, которые входят в повседневную жизнь. Мы оказываемся людьми другого века и другого мира по своим представлениям, по своим ценностям, по способам социальной соорганизации и так далее.
Но это критично, Андрей. Вот это то, что, скажем, падает уровень сложности общества, уровень сложности экономики.
Вот смотрите, да, вот мне кажется, самое страшное, это то, что сегодня в Кремле думают так же, как Борис. Они думают, что технологическая сложность измеряется тем, какой iPhone в руках у президента. Технологическая сложность – это не наша способность перевести деньги с карточки на карточку одним свайпом в iPhone. Это, по большому счету, вообще никому не нужно. Это добавляет удобства, но не добавляет value. Наша технологическая сложность…
Но не добавляет чего?
Не добавляет value, не добавляет ценности.
Да.
Ну, мы переводим свайпом, а американцы как-то без этого обходятся при их 65 тысячах долларов на
человека. Они чеки до сих пор выписывают.
Вот, да. То есть, оказывается, что для того, чтобы хорошо жить, этого не нужно. Да? Это жир на пирожном. И вот мы же сейчас с технологической точки зрения, как Мария Антуанетта, предлагаем есть пирожные тем, у кого нет хлеба. А хлеба действительно нет. У нас производство, скажем, сахара с гектара, да, сахарных свекол, в два раза ниже, чем в Европе. Ну, уж нет у нас технологии это делать. У нас огромная проблема с транспортировкой, себестоимость транспортировки. Мы не в состоянии производить продукцию высокого передела, просто потому что у нас нет ни кадров, ни оборудования, ни техпроцессов. Вот вы запустили самолет, да, сухой, суперджет. Ну и все видят, да, там, во что это вылилось сейчас. Да, весь наш оборонпром при огромных затратах, при том, что это наш фокус, его выручка меньше, чем выручка Walt Disney с его мультфильмами. Вот там находится технологическая простота. Мы ее с вами можем не видеть. Туземцев можно завалить бусами, они будут в бусах ходить с ног до головы.
Но это
не значит, что они будут
продвинуться. Андрей, вот насколько, опять-таки, мы это все понимаем, но насколько это критично для продолжения выживания этого режима? Ну и всегда Россия была с этой технологической простотой. Еще во времена левши она была с этой технологической простотой. Англичане балахут делали, у нас вот это самое ружье кирпичом чистили.
Ну, знаете, я думаю, что не критично. Опять же, в выживании этого режима критично количество денег в режиме. Деньги будут, все купим. Ну или там украсть предлагают в последнее время, да, но в конечном итоге, конечно, купим, потому что мы красть разучились тоже.
Царапный, да.
Мы умели красть в свое время, когда был Советский Союз, Грозный, да, сейчас это уже история в виде фарс. Вот, купим, будут айфоны у президента, и будет там труба, которую мы будем козреть газ, и будет там бронированный автомобиль у министра и Жигули у населения. А пока есть нефть, все нормально.
То есть, опять-таки, все упирается в сырье, все упирается в нефть, все упирается в ресурсы, и, так сказать, единственный сильный драйвер перемен – это только когда начнет падать цена на нефть и вообще спрос на нефть в мире.
Боюсь, что да.
Хороший пример с суперджетом. Но с ним проблема же не в том, что в нем какие-то детали не такие, да, по крайней мере, авиаэксперты говорят, что проблема не в том, что там, допустим, двигатель выходит из строя или что-то еще. Проблема в том, что мы не можем обеспечить поставку деталей вовремя, быстрый ремонт, эксплуатационные расходы очень высоки, да, в силу того, что мы не можем это организовать.
Эксплуатационные расходы высоки в силу того, что это плохая технология. Это самолет, который не конкурентен с точки зрения современных образцов западных. Купить его могут только те, кого можем соблазнить ценой и особыми условиями. И то они от него отказываются, поняв, что нет сервиса, нет обслуживания, нет нормальной безопасности у самолета, всего этого. И это и есть технология на самом деле.
Да, но я имею в виду, что проблема не в том, что там деталь какая-то не такая, не в том, что инженеры чего-то не додумали.
Простите, на 70% деталей импортные.
Вот, о чем и речь. Проблема в том, что мы не владеем, не можем соорганизоваться друг с другом так, чтобы был дешевый сервис, так, чтобы детали поставлялись там не в течение двух недель, а в течение двух дней и так далее, и так далее.
Это и есть технология.
Социальные.
Это и есть уровень сложности, да?
Экономики, и транспортировка, логистика и, так сказать, уровень автоматизации, конечно, алгоритмизации каких-то решений.
Конечно, и в рамках нацпроекта это не сделаешь. И сын министра вам это не организует. Это организует рынок, организует школа, организует тот самый
Ленинград. Но опять-таки Россия сможет с этим жить.
Да.
Конечно. С этой плохой доставкой. Как понимаете, вроде как бы у них машины, у нас машины. Но у них машины там, не знаю, не ломаются, а у нас, вот как я помню, у меня знакомые там девушки были там, москвич у них, они умели вручную натягивать тросик сцепления. Вроде и там едет, и там работает. Едет. Но здесь мы вручную, когда он рвется, мы вручную подтягиваем тросик сцепления. Вот. И вот как-то оно и не меняется, и мы вот на этом дребезжащем москвиче въезжаем и едем по 21 веку.
Подождите, вот есть, скажем, компания BP, British Petroleum. Мы же не пытаемся обвинять ее в том, что она не производит кинофильмов или продуктов питания. Это нефтяная компания. Закончится нефть, закончится British Petroleum. Да? То же самое происходит с Россией. Так бывает со странами, на самом деле. Там началось золото из испанских колоний, началась Испания. Да. Закончилось золото, закончилась Испания. Да, ну, то же самое.
Как говорил Маккейн, да, бензоколонка.
Испания-то продолжается.
Бензоколонка с ракетами.
Ну, как она продолжается? Да, вспомните, да, какую территорию занимала Испания на пике, да, и что осталось потом от Испании, и что с ней потом случилось. И в конечном итоге бурбоны стали править Испанией.
Она закончилась в своем статусе империи.
Империи, конечно. Да, но сохранилось как национальное государство и культурный капитал.
Ну, скажите, это испанцы 16 века, которые представляли себе Испанию от там, мыса Фаро в Португалии и до Венгрии.
Ну да, это сырьевая история, и здесь вспоминается как раз книга, которую мы недавно обсуждали и в Шанинке, и в других местах Александра Эткинда «Природа зла», о том, как сырье формирует экономические институты, да, политические, да, институты и саму историю. То есть Россия как была поставщиком моноресурса шкурки в 15, 16, 17 веке, зерно в 18, и вот с 20-го углеводороды. Так мы остаемся, Россия остается поставщиком единственного ресурса. Археология будущего. Обсуждаем перспективы российской экономики на следующее десятилетие с Андреем Мовчаном и Борисом Грозовским. Об этом же говорит Павел Пряников, экономический обозреватель, автор телеграм-каналов «Красный Сион» и «Про Экономикс».
В России 2020-х годов экономически не будет сильно отличаться от того, что мы видим сейчас. Это все то же самое преобладание нефти и газа, вообще сырьевых товаров. То есть 80% экономики будет наполняться этими сырьевыми деньгами. Соответственно, структура экономики будет выстраиваться под эти сырьевые деньги. Все деньги будут у сырьевиков и у банков. Стремление Центробанка и Минфина будет тем же иметь дешевый рубль, то есть постепенно его девальвировать. Недавно видел российско-французский экономический семинар, который проводит НПРАН, Институт народохозяйственного прогнозирования. И вот там Жак Сапир, французский экономист, он подсчитал, насколько недооценен рубль, насколько он искусственно занижен. Вот по его расчетам получалось 25%. То есть реальный курс рубля примерно должен быть сейчас 45 рублей. Вот никто не будет допускать того, чтобы рубль был таким сильным. Потому что это играет на экспортеров, играет на банки. Я думаю, что мы увидим дальнейшее развитие сельского хозяйства. Власти увидели, что действительно импортозамещение работает. Это вот надо признать, это правда, что мы буквально за 5-6 лет, например, достигли 100% обеспечения по мясу птицы, по свинине, вышли на огромные объемы экспорта зерна, масличных культур. Я думаю, что будем наблюдать укрупнение капитала в сельском хозяйстве, так называемый латифундизм, то, что мы видим уже сейчас, когда компаниям принадлежат сотни тысяч гектаров. Я думаю, что эта практика понравилась правительству, и мы увидим попытки импортозамещения в других отраслях, там, где это у России возможно. Вот, на мой взгляд, первая отрасль, которая будет импортозамещаться в огромной степени, это фармацевтика. Я не думаю, что если не будет каких-то черных лебедей, что мы увидим какой-то, например, там огромный спад совсем в доходах. Но, тем не менее, жить примерно будем, как и сейчас. Бедновато, будет происходить дальнейшая поляризация, потребительский рынок будет в загоне, потреб кредитования россиян будет увеличиваться, все больше будет накат правительства на самозанятых и на серые теневые доходы. Вот это вот все примерно то, что мы видим последние 4-5 лет, все это будет нарастать, и это будет таким трендом. Действительно, люди – вторая нефть. И, соответственно, еще один тренд, исходя из того, куда аккумулируются эти деньги, мы увидим такое же продолжение такого же маниакального устремления правительства накапливать резервы. Потому что вот у верхушки есть страх, что будет падение нефтяных цен и газовых, вообще сырьевых цен. России придется снова, как в 2008 году, вкладывать огромные деньги в спасение предприятий, близких к власти. Конечно, не людей, а близких к власти. И вот это маниакальное стремление накапливать деньги, оно будет продолжаться. Если сейчас резервы Центробанка 530 миллиардов долларов, вот я не удивлюсь, что если к середине 2020 годов мы накопим триллион долларов, а в ФНБ сейчас 8 триллионов рублей, ну будет триллионов 20. То есть это будет сумма, ну, наверное, под 100 триллионов рублей просто резервов, по 1,5 триллиона долларов, которые будут лежать мертвым грузом и даже не приносить доход. То есть теоретически эта штука-то хорошая. Если мы посмотрим, например, на норвежский нефтяной фонд, который составляет примерно триллион долларов, вот доходность по нему 5-8% в разные годы, 3 там, может быть, плохие, ну, в среднем 5-8. То есть вот тот триллион долларов, он, кстати, уже есть, почти триллион, если взять еще остатки денег в банк госкомпаний, он мог бы приносить 50-80 миллиардов долларов в год, просто рентных доходов, как в Норвегии. Это, ну вот вы можете посчитать, это там 3 триллиона рублей. Это можно было бы закрыть всю бедность, пустить деньги на инфраструктурный проект, но этого делаться не будет.
Павел Пряников в разговоре с Викторией Кузьменко.
Вот то, что говорит он о росте в сельском хозяйстве, существуют какие-то все-таки точки роста? Строительство, сельское хозяйство, импортозамещение?
Здесь очень простая концепция. В мире существуют отрасли с разной добавленной стоимостью. Чем ниже добавленная стоимость, тем отрасль менее интересна для мира, и тем легче ее занимать. Сельское хозяйство – это отрасль с самой низкой добавленной стоимостью в мире. Сельское хозяйство в большинстве стран мира субсидируется для того, чтобы как-то поддержать население, которое традиционно по привычке или по невозможности сдвинуться занимается сельским хозяйством. Есть отдельные точки сельскохозяйственные, которые приносят какой-то вылив, да, там, скажем, мясная промышленность в Латинской Америке, да, там какие-то еще вещи, но они очень локальны, и на общий фон они не сильно влияют. Плюс они иногда бывают нужны и поддерживаются на уровне выше нуля, просто потому, что они встроены в цепочку с высокой добавленной стоимостью, где есть там удобрения, дроны, которые следят за всем этим хозяйством, оборудование, там, ритейлы и так далее. Поэтому нет никаких проблем в России забрать кусок мирового сельского хозяйства. В России сельское хозяйство сегодня, после всех наших успехов, занимает примерно 3% ВВП. Примерно как в среднем в мире. Если мы удвоим объемы производства нашего сельского хозяйства, что на самом деле физически невозможно просто сделать за ближайшие 50 лет, ну как вы это сделаете, то мы получим плюс 3% ВВП. Это надо понимать. При том, что наше сельское хозяйство сильно изолировано технологически в цепочке. Мы все покупаем для этого сельского хозяйства. Там мы производим рыбу сегодня, малька закупаем за рубежом, корм закупаем за рубежом, семена закупаем за рубежом, оборудование закупаем за рубежом, транспорт, там, система хранения все зарубежные. Поэтому фактически весь value мы оставляем там, за рубежом. Значит, кто же будет с нами конкурировать за это производство? Если мы попробуем сделать что-то подобное в секторах с высокой добавленной стоимостью, мы столкнемся с ребятами, которые лучше нас работают. Они работают на открытом рынке, они предпринимают, а у нас это будет нацпрограмма. И это уже обречено на провал. А есть еще, кроме того, естественно, отрасли внутренние, как строительство. Строительство отрасли вообще вторичное. Вы не можете построить два дома, если нужно один. Вы продать дом на экспорт не в состоянии. Он не уедется. Поэтому вам необходимо, вы будете строить ровно столько, сколько будут потреблять.
Да.
Будете раздавать больше ипотеки, больше строить. Будет меньше ипотеки, меньше строить будет. Ипотека выросла 20% за прошлый год. Потребы выросли примерно, кстати, столько же. Вся экономика при этом, там, поверим Росстату, на там, 1%, да, грубо говоря. А ключевые отрасли экономики, там, ну, либо там, это нефть и газ, либо они падают. Да, ну, вот как ответить на вопрос, будет ли расти строительство? Захотим – будет.
Ну да, то есть это некие внутренние отрасли, абсолютно неинтересные для мирового рынка и для конкурентоспособности страны.
Ну, на рынок вы просто это не поставите, да. Разве что вы будете приглашать иностранцев жить у нас в этих домах. Вот. А внутри они, конечно, интересны, и государство делает достаточно много для того, чтобы обеспечивать жильем людей сейчас. Да, но все равно это очень вторично. И это зависит от того, есть ресурсы или нет.
Мне кажется, тут еще очень важно, что политика импортозамещения, собственно, ведет к тому, что снижается уровень конкуренции, вымываются иностранные товары и услуги с российского рынка. В итоге мы имеем чуть-чуть модернизированные товары, да, чуть-чуть модернизированные по качеству услуги. Транспорт, да, хотя бы видно, потому что произошло в Московском регионе с недавним вот объединением подземки и системы городских электричек. Да. Это, безусловно, некоторая модернизация, но все равно мы получаем более или менее те же услуги. Услуги достаточно дорого.
Можно еще один момент. Вот я все время возвращаюсь к этому в ваших словах. рост доходов населения за 2019 год предполагается будет в размере 0,9%. Рост доходов населения в Москве и Московской области плюс 5,5%. Основной вклад – это индексация чиновников и силовиков, которых здесь не мерят. Сращивание подземки и электрички в Москве – это проблема государства Москвы, метрополии, которая колонизировала территорию Российской Федерации. И к России, как такое, это не имеет никакого отношения.
К сожалению, так. Да.
Какие вообще возможны черные лебеди? Я понимаю, что их сложно предугадать, а на то они и черные лебеди, но если говорить о каких-то рисках, о которых сейчас, допустим, думает правительство, то есть мы достаточно подробно обговорили нефтяной, да, риск цен на мировых сырьевых рисках. А какие еще? Вот то, что могут изменить вот этот вот баланс, вывести Россию из этого стагнирующего равновесия? Экологические, технологические, миграционные.
Ну, я бы добавил копейку в нефтяной риск, сказав, что это не только длинный цикл. У нас сейчас Бразилия появилась на радаре. Это новость этого года. Да, две новости, собственно. То, что американцы при снижении количества скважин увеличивают производство. То есть их технология очень быстро совершенствуется по дебету скважин. И вторая новость – это Бразилия. Новые месторождения и то, что Петробрас становится крупнейшей нефтяной компанией мира. Тот Петробрас, который 3 года назад мы решали, вообще он заплатит долги или не заплатит. Да? То есть вот такие новости, их надо держать в голове. Они вдруг появляются, и ситуация с нефтяным рынком может измениться в одночасье.
Быстрее, чем мы думаем, абсолютно. То есть вне зависимости от пика нефти.
Абсолютно. Есть еще Восточная Африка, где, говорят, очень большие месторождения вот-вот будут открыты. Есть еще Норвегия со своими новыми месторождениями сегодня, которые вдруг тоже появились на радаре.
А у России такого задела нет, ни технологически, ни по запасам.
А может быть и есть, только мы никогда не узнаем, потому что у нас нет достаточных денег на разведку. И нет достаточной технологии для того, чтобы разведать.
Я имею в виду технологически. Да. А в данном смысле санкции работают, западные санкции?
Ну, частично работают санкции.
Не дают технологии и нету длинных кредитных линий.
Частично работают санкции, частично работает наша психология. Мы же кэшфлоу страна, у нас же мы не вылью страна. Мы не думаем о том, сколько это будет стоить через 10 лет. Нам надо выкачать деньги сейчас. Зачем тратить деньги на разведку, когда вот сейчас вот можно больше нефти качнуть, забрать, вывести, в резервы положить и так далее. Мы же, при том, что нам кажется, что нефтяной сектор у нас невероятно богатый, жирный, там много олигархов внутри и чиновников, при этом наша нагрузка налоговая на нефтяной сектор, она там в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах Америки. А может быть и даже больше, там не так просто посчитать. И это значит, что по сравнению с ними мы все время будем проигрывать в инвестициях и в инновациях в этом секторе. Тоже надо понимать.
То есть деньги выводятся, деньги депонируются в резервах, и деньги, так сказать, покупают вот эту самую стабильность, о которой мы...
Зато этот сектор практически монополизирован, да, то есть он дает государству доходы не только в виде налогов, но и в виде прибыли государственных компаний. Это качественно другая ситуация.
Хорошо, какие еще риски с точки зрения технологии? Возможно ли какие-то, так сказать, большие глобальные перемены, которые могут сдвинуть вот этот вот баланс?
Не знаю, мне кажется, главный риск, он связан не с технологией, и это не столько риск, сколько возможность. Главный риск в том, что, мне кажется, примерно так же, как это было во второй половине 80-х годов прошлого века, в какой-то момент так организованная жизнь, так организованное государство, просто людям надоест, они скажут, что нет, мы больше ничего общего с этим иметь не хотим, мы не готовы это и дальше поддерживать, не готовы это и дальше длить. Риск – это возможность, когда это произойдет, сложно сказать.
Вы видите, Андрей, какое-то, так сказать, социальное давление людей, так сказать, которые просто, которым надоест жить? Ну, то есть, вообще, так сказать, вот под завершение этого эфира, мы можем сравнить нынешнюю ситуацию с 80-ми, с концом 70-х, первой половины 80-х?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что я помню, что в 80-е годы люди сказали, что им что-то надоело. Сказали сверху, как часто бывает в России. Люди были счастливы, ходили на партсобрания и комсомольские собрания, пели песни и стояли в очереди за колбасой и туалетной бумагой. И вообще в большинстве стран мира перемены, как это ни странно, происходят не снизу, а сверху.
Или отправляли детей умирать в Афганистан.
И отправляли же, да, прекрасно, ровно в то время, да, отправляли. И по Советскому Союзу плакали и голосовали на референдуме, чтобы сохранить. Вот. Поэтому, вот, значит, во-первых, я не верю ни в какое социальное движение снизу, потому что даже когда туалетной бумаги не было, и то не верили, и то не было этого движения. А во-вторых, вопрос, будет ли движение сверху. Вот то самое, где тот Горбачев, да, которая устроит у нас очередную перестройку. Я думаю, что Горбачев нигде, потому что основной проблемой, которая существовала в тот момент в Советском Союзе, была его абсолютная немеритократичность и ригидность с точки зрения рынка. Да, невозможность движения капиталов, невозможность движения средств, ценообразование госплановское, невозможность элите монетизировать свое элитарное положение. Горбачев не мог монетизировать свое элитарное положение и не мог адекватно менять конструкцию, да, потому что все было очень ригидно. Сегодня все монетизировано, сегодня рынки очень гибкие, сегодня вы можете вывести деньги отсюда, можете привезти.
И главное, люди, извиняюсь, прерву, люди, им есть что терять уже. Даже на самых нижних уровнях потребления они встроены вот в эту вот пирамиду распределения, вплоть до ипотек и кредитов и всего прочего.
Ну или может даже ничего не вывозить, а просто построить 10 замков, один на Рублевке, другой в Сочи, третий в Крыму и так далее.
Естественно. И кроме того, вот административная система управления в немеритократическом государстве, она легко идеологически перестраивается. Вот пришел новый босс и сказал, что-то я думаю, надо по-другому жить. Система, построенная меритократически, она естественна. Не может сейчас прийти человек, не знаю, Игорь Иванович Сечин, и сказать, что-то я думаю, нам нужен частный сектор, а коррупцию запретить. Представляете, что будет в этой ситуации? Да? Бенефициаров идеологии не существует. Существуют бенефициары власти. Да, Горбачев потерял власть не потому, что он хотел ее потерять. Они не просчитали этой ситуации. Конечно. Нынешний человек, который будет приходить, он будет требовать потери власти у целого клана элиты. Это невозможно.
Слушайте, только остается схватиться за голову вообще. Ни с какой стороны не копнешь, нету никаких совершенно надежд на перемены, на изменения. То есть фактически можно сказать, что две вещи в результате этого эфира я провожу. Что первое, практически гарантирована инерционность сценария развития. И второе, что Россия фактически вот сейчас, в 21 веке, попала вот в эту вот ловушку.
Да.
Она свалилась вот в эту вот ямку, которую ей приготовила история. И пока не будет вычерпана, выхлебана вся нефть, Россия вот в этой вот ямке ни шатка, ни валка в этом болоте с газовыми огоньками блуждающими будет существовать.
Я бы не завершал настолько пессимистическим образом. Смена поколений — это важная вещь. Когда у нас появляются люди, которые изначально, у них есть свобода выбора на потребительском уровне, у них есть, они привыкли, по крайней мере, к некоторой свободе на уровне определения своего образа жизни. Ну, в общем, в тот момент, когда эта группа населения станет хотя бы не преобладающей, но будет приближаться к 40-50%, мне кажется, мы это очень сильно почувствуем.
То есть все-таки социальные и демографические возрастные перемены, поколенческие перемены. Ну что ж, остается, наверное, только на это надеяться, потому что, в общем, должен сказать, всегда пытаюсь я в конце хоть какой-то позитив вырулить из этого всего. Но будем надеяться все-таки на смену человеческого капитала, на смену поколения, на то, что действительно на фоне той чудовищной сырьевой зависимости, которая сложилась в России, и на вершине этой пирамиды стоит нынешняя власть, все-таки существует очень большой ресурс человеческого капитала, который, невзирая ни на что, на то, что люди вторая нефть, продолжает вызревать в нашей стране, в России, и это возревание приведет в результате рано или поздно к социальным сдвигам, которые мы, надеюсь, увидим в грядущем десятилетии в 2020-х годах. Так что все же, несмотря ни на что, с надеждой на перемены, заканчиваю этот эфир. Огромное спасибо, Андрей Мовчан, Борис спасибо. Грозовский. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Будущее».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.